Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Вирус Эбола как предмет предвыборной борьбы. Новый взгляд на строительство российской АЭС в Турции. Культ личности как признак психического нездоровья. Анализ политической практики Кубы и Венесуэлы. И литовские политики против энергетических напитков для детей. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Западной Африке продолжает свирепствовать лихорадка Эбола. По данным Всемирной организации здравоохранения, от смертоносного вируса скончались 4555 человек, инфицированы почти 10 тысяч. В США пока было трое зараженных Эболой. 8 октября один из них скончался. Томас Эрик Дункан прилетел в США из Либерии. Администрация утверждает, что принятые правительством меры эффективны, а вспышка эпидемии в Америке крайне маловероятна. Оппоненты правительства требуют прекратить воздушное сообщение со странами, где медики борются с инфекцией, рассказывает Владимир Абаринов.
Вспышка Эболы в Западной Африке началась в марте этого года. В середине сентября президент Обама посетил Федеральный центр по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, штат Джорджия, и после совещания со специалистами сделал заявление для прессы. Faced with this outbreak, the world is
looking to us. Столкнувшись с этой вспышкой, мир обращает взоры на нас, Соединенные Штаты, и мы принимаем на себя эту ответственность. Мы готовы предоставить любые возможности, которыми располагает только Америка, и мобилизовать мир так, как только Америка умеет это делать. Прежде всего, я хочу, чтобы американцы знали, по общему мнению наших экспертов, распространение Эболы здесь, в Соединенных Штатах, крайне маловероятно. Мы принимаем необходимые меры предосторожности, работаем со странами Западной Африки, с тем, чтобы повысить эффективность проверок в аэропортах и не допустить посадки на рейсы, отправляющиеся в США пассажира с признаками вируса. На тот маловероятный случай, если такой больной все же достигнет нашей территории, мы принимаем дополнительные меры. Мы инструктируем экипажи, как распознать симптомы заражения, и сейчас уже увеличилось число лабораторий в стране, которые имеют возможность быстро провести тест на присутствие вируса. Мы повышаем готовность больниц, проводим обучение врачей, медсестер и другого медперсонала, как действовать в случае возможного заражения, не подвергаясь опасности.
В тот же день в Сенате председатель Комитета по делам здравоохранения, образования и труда Том Харкин провел публичное слушание, которое открыл грозным предостережением.
Масштабы этой эпидемии трагичны, и они усугубляются с каждым днем. Смертность уже далеко превысила все предыдущие вспышки Эболы вместе взятые. По оценке Всемирной организации здравоохранения, к декабрю число заразившихся составит 20 тысяч человек, если нынешние меры контроля не будут усилены. Другие экспертные оценки значительно превышают эту цифру. И Эбола всего лишь один из примеров угрозы, исходящей от инфекционных заболеваний. Есть еще птичий грипп, ближневосточный респираторный синдром. Современная глобализированная система воздушных сообщений и торговли облегчает распространение этих угроз по всей планете вдоль и поперек. Вот почему я усердно работаю здесь, в Сенате, чтобы увеличить капиталовложения в меры, которые повысят готовность нашего общественного здравоохранения к таким угрозам. Как показывает этот кризис, мы должны перестать гоняться за инфекциями после того, как вспышка началась, и начать строить систему общественного здравоохранения, способную выявлять и останавливать инфекционные болезни, прежде чем они пересекут границы.
Прогноз американских экспертов гораздо более пессимистичен. Центр по контролю и профилактике заболеваний США полагает, что до конца года вирусом могут заразиться от 500 000 до 1,5 миллиона человек, если инфекция будет распространяться нынешними темпами. Выступая 24 сентября с ежегодной речью на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Барак Обама поставил лихорадку Эбола на первое место в списке угроз глобальной безопасности. 6 октября президент провел в Белом доме совещание с членами своего кабинета и экспертами, что для США вспышка Эболы проблема не только здравоохранения, но и национальной безопасности.
В самом начале эпидемии я сказал, что она представляет собой серьезнейший приоритет в плане национальной безопасности. И речь не идет только о гуманитарной помощи, хотя, как известно, страны Западной Африки очень сильно пострадали от этой болезни. Речь идет о нашей собственной безопасности. И, конечно, проблема имеет отношение к политической стабильности и экономической стабильности всего региона.
По мнению президента, вклад многих государств в борьбу с общей угрозой пока не соответствует ее масштабам.
Скажу честно, несмотря на заинтересованность, проявленную частью международного сообщества, мало кто из других стран предпринимает столь же активные действия, как мы. Я уже говорил об этом в ООН и скажу еще раз. Это наше общее дело, и необходимо действовать сообща, причем быстро, чтобы взять ситуацию под контроль. Некоторые страны надеются отсидеться в стороне и предоставить Соединенным Штатам действовать в одиночку. Но это значит, что предпринимаемые меры будут менее эффективными, менее оперативными, больше людей будет умирать. Кроме того, повышается опасность распространения болезни за пределы Западной Африки. Поэтому я буду оказывать нажим на моих коллег, глав государств и правительств во всем мире, чтобы они делали все возможное, как и мы. Даже некоторые малые страны прилагают огромные усилия, а между тем есть крупные страны, которые почти ничего не делают. Им надо понять, что болезнь не выбирает страну, и поэтому бороться с нею должны мы все.
Барак Обама подчеркнул, что с эпидемией следует бороться прежде всего в ее очагах.
Нам сейчас необходимо позаботиться в первую очередь о здоровье американцев, и я уверен, что наши усилия увенчаются успехом. Но очень важно также пресечь эпидемию у ее истоков. Мы должны быть безмерно благодарны нашим медикам, специалистам по развитию, военным, которые очень много делают для этого. Благодаря их профессионализму, самоотверженности и опыту мы справимся с опасностью. Трудность, однако, заключается в том, что работать приходится в отдаленной, зачастую труднодоступной местности, где вообще нет больниц. По сути, во многих местах нам придется создавать инфраструктуру здравоохранения с нуля. А это чрезвычайно трудоемкая задача. Я глубоко благодарен тем, кто находится и действует на передовых рубежах.
Белый дом провел в начале октября специальный брифинг по лихорадке Эбола, на котором с разъяснениями выступил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
Я хотел бы сообщить некоторые основные, но важные факты, касающиеся Эболы и путей ее распространения. Хотя Эбола является исключительно серьезным вирусным заболеванием с высокой смертностью, заражение происходит довольно сложным путем. Эбола не распространяется, как простуда или грипп. Чтобы заразиться, необходимо вступить в непосредственный контакт с жидкими телесными выделениями больного или с предметами, загрязненными такими выделениями. Эбола не респираторная инфекция, как грипп. Она не распространяется по воздуху. Это важно. У нас имеется значительный опыт как контроля, так и предупреждения вспышки Эболы. Наши знания основаны на наблюдении за вспышками в Центральной Африке, которых было около 20 с того момента, когда вирус впервые был идентифицирован в 1976 году. Ключевые элементы контроля и предупреждения – это диагностирование случаев заболевания, изоляция больных, уход за ними, обеспечивающий безопасность медперсонала, а также, что весьма важно, прослеживание контактов больного. Лица, находившиеся в непосредственном контакте с больным, должны наблюдаться с целью выявления симптомов в течение 21 дня. Если симптомов нет, пациент здоров. Если симптомы появились, пациента необходимо изолировать и обеспечить ему соответствующий уход. Эта формула работает очень хорошо в течение многих лет. Особая сложность ситуации в Западной Африке состоит главным образом в отсутствии надлежащей инфраструктуры. Инфраструктура нашего здравоохранения хорошо подготовлена, она способна остановить распространение Эболы. Помимо всего прочего, мы упорно и энергично работаем над созданием и проверкой вакцины, которая защищала бы от заражения Эболы, и терапевтическими средствами для ее лечения.
Эти разъяснения впоследствии приходилось неоднократно повторять, в том числе и самому президенту.
Вот что нам известно о вирусе Эбола. Это не то же самое, что грипп. Он не распространяется воздушно-капельным путем. Единственная возможность заразиться – это вступить в прямой контакт с жидкими выделениями тела больного Эболой. Хочу привести в пример самого себя, чтобы дать понять, о чем идет речь. Я пожимал руки, обнимал и целовал медсестер в больнице университета Эмори, потому что они отважно действовали при обращении с одним из пациентов. Они при этом соблюдали все предосторожности, они знали, что делают. И вступая с ними в контакт, я чувствовал себя в полной безопасности. Таким образом, это совсем не то, что грипп, когда риск стремительного распространения вируса неизбежен. Если мы будем соблюдать правила, вероятность вспышки Эболы в этой стране очень и очень низка.
Тем временем оппозиция настойчиво требует от правительства временно прекратить полеты гражданских авиакомпаний из стран Западной Африки в США. Особенно энергично на эту тему высказывается сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз.
Величайшая ошибка, которую мы продолжаем совершать вот уже более двух недель, заключается в том, что мы по-прежнему разрешаем рейсы гражданских авиакомпаний из стран, пораженных вирусом Эбола. Это противоречит здравому смыслу. Каждый день сюда прибывает более 150 человек из стран, где свирепствует вспышка Эболы. Вот уже две недели я взываю к администрации и прошу ее прервать регулярное воздушное сообщение с этими странами до тех пор, пока мы не возьмем его под свой контроль. Но по какой-то причине Белый дом не желает сделать это.
Президент объяснил свою позицию в очередном заявлении по Эболе.
У меня нет принципиальных возражений против запрета на полеты, если это повысит безопасность американцев. Проблема заключается в том, что, как я усвоил из бесед с экспертами, запрет на полеты менее эффективен, нежели меры, которые мы принимаем. Эти меры включают проверку пассажиров из Западной Африки. Во-первых, их проверяют перед посадкой в самолет. Во-вторых, проверяют снова по прилете сюда. Как свидетельствует опыт, если мы введем запрет на полеты вместо этих процедур, которые применяются сегодня, возрастет число случаев уклонения от проверки. Люди будут скрывать, откуда они прилетели. Они будут прерывать свою поездку, прилетать сюда через третьи страны, создавая впечатление, что они прибыли из этих третьих стран, а не из страны, где присутствует Эбола. В результате мы можем получить больше случаев заболевания.
Но сенатор Круз остался при собственном мнении.
Администрация приводит два довода, ни один из которых не имеет смысла. Во-первых, они говорят, что они проверяют пассажиров в пяти аэропортах, и это, мол, первая линия защиты. Но проверка работает только при наличии у пассажира симптомов. К сожалению, Эбола имеет инкубационный период продолжительностью 21 день, в течение которых у пациента нет никаких симптомов, и он беспрепятственно проходит проверку. Господин Данкен, один из таких пациентов, прибыл из Либерии в Америку и благополучно прошел проверку. Его не остановили, потому что у него в тот момент не было симптомов.
В настоящее время вспышки Эболы в Нигерии и Сенегале объявлены ликвидированными, но в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне борьба с вирусом продолжается.
О том, как проблемы лихорадки Эбола становятся фактором в предвыборной кампании в Америке, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В середине октября в Анкаре прошла встреча четвертой группы студентов, поступивших в Российский национально-исследовательский ядерный университет МИФИ, с представителями руководства Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, госкорпорации «Росатом» и одной из проектных компаний «Россотрудничество». Феномен турецких студентов, готовящихся стать физиками-ядерщиками в России, возник в связи с тем, что Турция готовится пополнить свои энергетические мощности за счет российской АЭС. Проект имеет долгую историю, но сейчас его перспективы выглядят довольно неопределенно, рассказывает Елена Солнцева.
Ахмед Закия, 20-летний студент Стамбульского технического университета, хочет стать инженером-атомщиком и для этого едет учиться в Россию. Набор студентов для обучения по специальности «Атомная энергетика» проходит вот уже третий год. Заявки ежегодно подают тысячи студентов. Отбирают не более 100 человек, которых отправляют в университет МИФИ. Предпочтение отдают технарям, студентам факультетов физики и математики. Идет также активная подготовка к переносу атомного образования в Турцию, что будет осуществляться на базе одного из технических вузов страны. Атомная энергетика остается малознакомой областью науки в стране. Даже самая просвещенная молодежь ничего не знает о ядерном топливе, говорит мне Ахмед Закия, студент российского вуза.
Профессия атомного энергетика все равно, что профессия космонавта. В Турции нет своих АЭС, и обычные граждане мало представляют, как производят ядерное топливо и энергию. Власти вот уже который год ведут разъяснительную работу о том, что атомная энергетика может принести значительную пользу экономике страны. О том, чтобы связать свою жизнь с АЭС, задумываются выпускники многих стамбульских вузов. В стране безработица. Среди квалифицированной турецкой молодежи безработным является каждый пятый. А получившим образование в России будет гарантирована постоянная работа и хорошие заработки на первой атомной электростанции на побережье Средиземного моря, которую обещают построить в ближайшие 10 лет.
Турция нуждается в физиках-ядерщиках. Такие лозунги то и дело мелькают на страницах турецких газет. Для нынешнего исламистского правительства развитие атомной энергетики в стране стало делом стратегической важности. Лидер правящей партии «Справедливости» и нынешний президент Реджеп Эрдоган обещал своим избирателям построить сильную независимую Турцию. А для этого необходимо укреплять энергетическую безопасность. О строительстве первой АЭС власти задумались еще в 70-е годы, когда начался бурный экономический рост и стала остро ощущаться нехватка энергоресурсов. Либерализация турецкой экономики, которую начал 8-й президент Тургут Азал, привела к бурной индустриализации. В страну потекли иностранные инвестиции. На их средства строились новые фабрики и заводы, текстильные и металлургические гиганты. Спрос на энергоресурсы увеличился в десятки раз. За относительно короткое время Турция стала второй после Китая страной по росту потребления электроэнергии. Страна все больше зависела от импортных энергоносителей и поставок природного газа и нуждалась в дополнительных источниках электроэнергии. Стамбульский инженер Айдын Муртаган продолжает.
Турция находится в процессе бурной индустриализации, и ей необходимо в два раза увеличить объемы производства электроэнергии. Нужны иностранные инвестиции, однако инвесторы не хотят вкладывать средства из-за слишком медленной либерализации рынка электроэнергии. Ранее правительство отменило уже начавшуюся было приватизацию региональных распределительных электросетей. Остановка приватизации вызывает серьезные сомнения по поводу энергетической стратегии правительства. Власти не хотят решать насущные вопросы и получить быстрый эффект, поэтому полагаются на нефть, газ и атомные станции. С их точки зрения, атомная энергетика остается самой перспективной сферой развития.
Не справляются с работой местные тепловые электростанции, работающие на буром угле, запасы которого в Турции составляют около 3 миллиардов тонн. Построенные на заре Турецкой Республики, многие из них морально устарели и постоянно выходят из строя. То и дело происходят неполадки в электрических сетях, случается веерное отключение электроэнергии. Без света простаивают целые кварталы. В 2010 году крупная авария в электросетях привела к массовому отключению света в Стамбуле, крупнейшем мегаполисе Турции. Население тогда массово запасалось свечами и горелками для приготовления пищи. Свет то и дело отключают в средиземноморских турецких отелях. Специалисты предупреждают о грядущем энергетическом кризисе, который может серьезно затормозить развитие экономики страны. Главными причинами обострения проблем энергетики называют также засуху и местные температурные рекорды. Около четверти своей электроэнергии Турция получает за счет гидроэлектростанций. Из-за теплых зим уменьшилось количество выпадаемых осадков, что привело к значительному уменьшению уровня воды в водоемах и водохранилищах. Не могли на полную мощность работать турбины ГЭС. Нынешнее лето оказалось самым жарким за последние 5 лет. Резко возрос спрос на электроэнергию. Было введено рациональное использование питьевой воды. Ограничения затронули Анкару и Стамбул. Населению разрешили пользоваться питьевой водой с ограничениями и перерывами, говорит стамбульский инженер Айдын Муртаган.
Потребление электроэнергии достигло 50 миллиардов киловатт-часов. Турции грозит серьезнейший дефицит электроэнергии, масштабы которого вполне способны затормозить развитие экономики страны. За счет строительства АЭС власти намерены быстро решить эту проблему. Они не хотят тратить время и средства на развитие возобновляемых источников энергии, солнечных и ветряных станций, которые называют пустыми идеями и даже не выделяют на это дополнительные средства.
Нынешний президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган обещает своим избирателям светлое энергетическое будущее. Он призывает строить новые АЭС в целях энергетической безопасности Турции. Власти намерены построить несколько новых атомных электростанций, которые станут образцом надежности для всего цивилизованного мира. Первую АЭС возведут на Средиземноморском побережье Турции совместно с Россией. Еще одну на Черноморском побережье Турции в местечке Синоп, очевидно, будут строить японские строители. План строительства первой был утвержден еще в 2010 году в ходе визита президента России Дмитрия Медведева в Турцию. Это будут 4 реактора мощностью 1200 мегаватт, которые должны ввести в эксплуатацию к столетию Турецкой Республики в 2023 году. Стороны долго не могли договориться о цене за киловатт. В ходе переговоров российская сторона вдвое снизила цену на производимое АЭС электричество с 21 до 12 центов США. Договорились также заморозить отпускные цены на ближайшие 15 лет. Турция будет закупать электроэнергию по фиксированной цене чуть более 12 центов за киловатт, что, по мнению стамбульского экономиста Джема Туркана, положительным образом скажется на потребителях электроэнергии.
Нынешнее исламистское правительство заботится о бедном населении Турции и обещает своим избирателям дешевую электроэнергию. А где ее взять? Чтобы не раздражать избирателей, в стране ни разу не повышали тарифы на электроэнергию за много лет. Искусственно сдерживаемый рост стоимости электроэнергии сдерживает и рост экономики. Он крайне невыгоден частным производителям, на долю которых в стране приходится примерно половина вырабатываемой электроэнергии. В отличие от государственных электростанций, которые используют дешевый местный уголь или же энергию воды, частные электростанции работают по большей части на импортируемом природном газе. Он подорожал вдвое за последние 10 лет. Однако власти рекламируют эти станции как поставщиков крайне дешевой электроэнергии.
Атомград Акую обещают превратить в грандиозную стройку века. Сообщается, что над возведением первой в стране АЭС будут трудиться более 15 тысяч человек. Новости о возможной нехватке рабочей силы вызывают массовый ажиотаж со стороны местного безработного населения. К месту строительных работ стекается народ. Прибывшие с неспокойных приграничных районов юго-востока курды вместе с семьями возводят палатки, где живут в ожидании возможного трудоустройства. У турецко-сирийской границы продолжаются боевые действия, которые ведет так называемое «Исламское государство». Хозяева закрывают фабрики и заводы и бегут вглубь страны. Растет безработица и нищета, говорит в интервью турецким журналистам Курт Месут, приехавший из турецкой провинции Шанлиурфа вместе с семьей и тремя детьми. Он согласен на любую работу и говорит, что готов жить в палатке до наступления холодов. На площадке будущей АЭС уже развернуты инженерно-изыскательные работы, которые призваны оценить сейсмологическую опасность этого участка Средиземноморского побережья. Создан также штаб, который агитирует местное население за мирный атом, призывая граждан поддержать строительство АЭС. В качестве компенсации обещают значительно увеличить налоговые отчисления в местную казну, построить дешевое жилье и увеличить дотации на содержание госбольниц. На строительстве важного объекта надеются хорошо заработать местные турецкие компании. Хозяин строительной фирмы «Берке» говорит, что ожидаются заказы на строительно-монтажные работы на общую сумму более чем 5 миллиардов долларов.
Много турецких строителей прибыли сюда из Северного Ирака. Они были вынуждены уехать из соседней страны после того, как там начались боевые действия с Исламским государством. Многие отправились в Акую, чтобы заработать хоть какие-то средства и возместить убытки. Общая стоимость работ около 20 миллиардов долларов. Россия обещает финансировать проект. Уже потрачено около 1,5 миллиарда долларов.
Российская сторона обещает финансировать этот проект, а после окончания строительства организовать эксплуатацию и обслуживание станции. Однако деятельность компании «Росатом», которая стоит за строительством крупнейшего в Турции ядерного объекта, уже вызывает слишком много вопросов. «Здесь, как обычно, задействуют серые схемы», — говорит турецкий журналист Айхан. «Этот гигант состоит из 240 компаний. Российский бюджет обещает выделить «Росатому» средства на строительство станции. Средства перечислят на счета более мелких компаний, где произойдет распил, и дальнейшее перемещение на более мелкие подставные счета, принадлежащие важным чиновникам», — продолжает он. Сообщается, что Министерство по защите окружающей среды до сих пор не утвердило план по экологической защите местности. По утверждению турецкого отделения Greenpeace, «Росатом» 3 раза отправлял документ в министерство, но его возвращали из-за значительных недоработок. Несмотря на то, что власти не дали окончательного разрешения на проведение работ, 27 января российские строители начали своевольную вырубку близлежащих лесных массивов на площади более 5000 квадратных метров. Местные экологические организации потребовали прекратить ход работ и обещали завести уголовное дело. Представители компании отказались комментировать ситуацию и разговаривать с журналистами. Вот что заявил представитель Greenpeace Чарыус Тюрк.
Турция получает выгоду от сотрудничества с Россией и не думает о последствиях. Я расскажу вам другую, не относящуюся к этой проблеме, историю. В минувшем году российские власти задержали экипаж судна «Arctic Sunrise», на котором находился международный экипаж «Greenpeace», в том числе активистка организации из Турции. Экипаж продержали в холодной тюрьме около недели. Российские пограничники разбили и уничтожили все оборудование. С ребятами жестко обращались, их обвиняли во всех смертных грехах. В российской прессе тогда писали, что они употребляют наркотики, и корабль прибыл с тайными разведывательными целями в Арктику. Однако мы всего лишь хотели привлечь внимание к вопросам загрязнения окружающей среды и выступали против добычи нефти на Северном полюсе. Подобные беззакония в России не редкость, и кто знает, что может случиться на этот раз, когда Турция ввязывается в эту авантюру с Россией.
Заливку бетона в основании энергоблоков обещали начать еще 3 года назад, однако долгострой пока не сдвинулся с мертвой точки, несмотря на поднятую вокруг этого проекта шумиху. После аварии на японской АЭС «Фукусима-1» власти стали подумывать о закрытии этого проекта из-за резко негативного отношения со стороны турецкого общества. Большие сомнения вызывал и тот факт, что Россия фактически становится хозяином крупнейшего ядерного объекта. Многие эксперты считают, что Турция и так слишком зависит от российского природного газа, и предоставление разрешения российским властям на строительство атомной электростанции в Турции может означать двойную зависимость от Кремля. Известно, что Москва использует энергию как инструмент внешней политики и давления на соседние страны. «Очень скоро туркам будет сложно вырабатывать политику без одобрения Москвы», говорит стамбульский экономист Джем Туркан.
«Сомневаюсь, что России можно доверять управление крупнейшим ядерным объектом. Атомную станцию в Турции будет обслуживать российский персонал. В ближайшие годы турки просто не успеют подготовить необходимое количество специалистов. Атомной энергетики в стране нет, отсутствует и учебная база для нее. Очевидно, что во всех инцидентах на турецкой АЭС, если они произойдут, будет виновата только российская сторона. Однако Россия вряд ли захочет взять на себя всю ответственность. Когда в СССР случилась авария на Чернобыльской АЭС, власти говорили, что ситуация под контролем и радиационный фон в норме. Население не предупреждали об опасности. Советская пропаганда продолжала утверждать, что ничего особенного не произошло. Тогда СССР был закрытой страной. Сейчас мы видим, что российские власти отгораживаются от Европы, пытаются контролировать интернет, и неизвестно, как они отреагируют в случае возможной аварии в Турции. Думаю, что желание скрыть инцидент может быть крайне опасным.
Против строительства ядерного объекта на Средиземноморском побережье Турции выступают около 65% населения Турции. Защитники окружающей среды и ученые беспокоятся по поводу неуступчивости и нежелания властей обсуждать вопрос строительства атомной электростанции с общественностью. Продолжается сбор подписей с требованием провести общенародный референдум по вопросу прекращения строительства в сложной сейсмоопасной зоне. Власти до сих пор ничего не говорят о том, что они сделали для возможного предотвращения риска землетрясений. В Акую уровень потенциальных повреждений в случае подземных толчков может быть очень высок, говорит противник строительства АЭС на южном побережье Турции Чары Остюрк. Власти также намерены строить еще одну АЭС в Синопе, на Черноморском побережье, которое очень сейсмоопасно. В 100 километрах от берега соприкасаются Анатолийская и Черноморская литосферные плиты. В 1999 году их движение привело к сильнейшему землетрясению, во время которого погибли десятки тысяч человек. Если в случае аналогичного стихийного бедствия из строя выйдет система охлаждения, как это случилось в 2011 году на японской АЭС Фукусима, и произойдет выброс радионуклидов в окружающую среду, то в зону возможного радиоактивного загрязнения попадет не только территория Турции, но и территория России. Противник строительства АЭС на южном побережье Турции Чары Остюрк.
Нам говорят, что атомная электростанция в Акую будет самым устойчивым к землетрясениям объектом страны, однако люди не верят и боятся повторения трагедии АЭС Фукусими. Россия строит АЭС в Турции по той же технологии, что использовалась при строительстве реактора в Чернобыле. Трудно понять, почему наша страна настаивает на столь устаревшей технологии. Многие страны пересмотрели принципы своей ядерной политики. К примеру, Германия немедленно закрыла большинство своих АЭС, пообещав закрыть оставшихся 8 атомных электростанций к 2020 году. В России не принимают необходимые меры по повышению безопасности атомных электростанций и улучшению экологии на прилегающих территориях.
Страсти вокруг ядерной политики Турции накаляются. В стране проходят акции протеста против строительства первой в стране АЭС по российскому проекту. В городе Мерсен на Средиземноморском побережье Турции экологи со всех концов страны проводят бессрочную сидячую забастовку, чтобы убедить правительство не принимать окончательного решения о начале строительства. Экологи обращают внимание на то, что до сих пор не урегулированы вопросы об утилизации ядерных отходов. В самой Турции инфраструктура для утилизации отработанного ядерного топлива попросту отсутствует. Вероятнее всего, отработанное ядерное топливо будут также хранить в России морским путем через Краснодарский край. Вот что заявил в интервью турецким журналистам один из организаторов акции в городе Мерсен.
АЭС, в принципе, не могут быть безопасными. Катастрофа в Японии показала всему миру, что ядерная энергия – нечто совершенно неконтролируемое. Отрасль до сих пор не имеет единых стандартов производственной безопасности и вообще каких-либо технологий, защищающих реакторы. И Фукусима это неопровержимо доказала. Японские реакторы были несравненно лучше и продуманнее российских, но все было разрушено. До сих пор у турецких специалистов вызывает много вопросов система водяного охлаждения реактора в ситуации резкого изменения температурного режима. Окончательное решение не принято до сих пор. Протесты экологов вызывают система охлаждения конденсаторов турбины с использованием высоких концентраций хлора. Хлорированные воды будут сброшены в Средиземное море. Это станет губительным для многих живых организмов.
Специалисты считают, что официальная Анкара до сих пор не приняла окончательного решения о начале строительных работ и может в любой момент заморозить стройку.
О проблемах строительства российской АЭС в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Культ верховных руководителей, здравствующих и умерших – неотъемлемая черта тоталитарных режимов. Абсолютным чемпионом по части культа в последние десятилетия, похоже, остается Северная Корея. Преуспели на этом поприще и латиноамериканские страны – Куба и Венесуэла. Опыт последних двух анализирует Виктор Черецкий.
Живущий в изгнании бывший высокопоставленный кубинский чиновник Хесус Марсо рассказывает, что, посещая когда-то Северную Корею, Фидель Кастро очень серьезно, без капли иронии, отнесся к культу Ким Ир Сена. Традиция тут же отправлять в музей в качестве бесценной реликвии стул, на котором сидел вождь, или тарелку, которую он пользовался, была одобрена Кастро, о чем он поделился с сопровождавшими его кубинскими функционерами. Впрочем, сегодня у престарелого бывшего диктатора, по мнению Марсо, вряд ли есть повод завидовать давно отошедшему в мир иной корейскому коллеге. Поэты и музыканты слагают о Фиделе стихи и песни, которые заставляют разучивать школьников. Писатели и журналисты тиражируют хвалебные книги и статьи, а кинематографисты – фильмы о любви народа к вождю революции. Повсеместно развешанные портреты Кастро цитируются его высказывания. Ну и разумеется, ни одно публичное мероприятие не проходит без дифирамбов в адрес лидера. Возвеличиванию в тоталитарном обществе подлежит не только главная личность режима, но и его ближайшие соратники, особенно те, кого уже нет в живых, и некоторые исторические фигуры. В случае с Кубой это деятель конца XIX века Хосе Марти, аргентинско-кубинский революционер Че Гевара, а теперь и недавно умерший венесуэльский руководитель Уго Чавес, считавшийся самым верным из иностранных учеников Кастро. Но в случае с Венесуэлой это и Чавес, и Симон Боливар, живший в первой половине позапрошлого века. Говорит подполковник Хуан Санчес, бывший охранник кубинского вождя, ныне живущий, как и Хесус Марсо, в эмиграции.
Культ личности на Кубе появился вместе с революцией. Когда кто-либо пытался поставить под вопрос этот культ, Фидель тут же давал отповедь, заявляя, что никакого культа на Кубе нет, что речь идет о выражении любви народа к своим героям, прошлого и настоящего, что это инициатива снизу. Между тем, любому кубинцу известно, что вопросом культа личности занимается отдел пропаганды ЦК партии. Все эти лозунги, транспаранты с портретами Фиделя, его цитатами, используемые на манифестациях, делаются по указанию ЦК.
Впрочем, было бы неверно сбрасывать со счетов и инициативу снизу. Как правило, подобная инициатива зарождается в среде аппаратчиков низшего звена, отмечает Санчес. Ведь участие в культе – дело престижное. Это возможность доказать свою лояльность режиму, сделать карьеру. Правда, и подобные инициативы находятся под зорким контролем высшего руководства страны, добавляет бывший телохранитель. Культ – дело государственное, а вдруг кто-то проявит халатность или, наоборот, переусердствует в выражении верноподанических чувств. Последнее ЧП произошло в конце сентября, когда руководство парфюмерной фабрики «La Biofam» выступило с почином назвать новые духи в честь Чавеса и Че Гевары. Власти, опасаясь насмешек со стороны недоброжелателей режима, оценили это решение как перегиб и разразились критикой на страницах главного органа газеты «Гранма». Авторов инициативы обвинили в безответственности, политической близорукости, осквернении священных имен и пригрозили дисциплинарными мерами. Инцидент комментирует оппозиционный кубинский журналист Амаду Хилл.
История с духами Уго и Эрнесто убеждает нас в том, что кубинцы по-прежнему живут в свихнувшемся ненормальном мире. По поводу духов экстренно собрался Совет Министров во главе с Раулем Кастро. И можно только представить, какой страх пережили функционеры La Biofam. Все это, разумеется, у нормального человека может вызвать лишь смех. Во-первых, само двусмысленное название духов, а во-вторых, заседание высшего государственного руководства. По этому поводу. Можем ли мы себе представить еще какую-нибудь страну, где подобное возможно? Это какое-то коллективное безумие, то, что мы видим на Кубе.
Между тем, в Венесуэле, которая во всем старается подражать Кубе, главным объектом культа был и остается Чавес. После смерти его фактически приравняли к божеству, так же, как Чавес приравнял в свое время к божеству Боливара. Наблюдатели отмечают, что Венесуэла по части культа шагнула даже несколько дальше Кубы. Людям предлагается молиться Чавесу. Для этого деятели режима даже несколько перефразировали христианскую молитву «Отче наш». Вот, к примеру, как она прозвучала в устах депутата Марии Урибе на семинаре по проблеме социалистического воспитания молодежи.
Чавес наш, сущий на небесах, на земле и на море, да светится имя Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, для народов мира. Дай нам Твой свет, чтобы он освещал наш ежедневный путь, и не введи нас в искушение капитализма, но избавь нас от лукавых олигархов. Во веки веков. Аминь. Вива Чавес!
Кощунственная выдумка вызвала осуждение католической церкви, но тут же нашла поддержку в лице нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он обвинил церковь в нападках на Чавеса и лично прочитал «Чавес наш» по телевидению. Венесуэльский оппозиционный журналист Габриэль Рейес объясняет, зачем Мадуро нужен культ своего предшественника.
Я думаю, что Николас Мадуро ощущает себя сиротой без Чавеса. Лидер он никудышный, не может править страной от своего собственного имени. У него нет контакта с массами, нет харизмы, нет подготовки, соответствующего образования. Поэтому он и пытается держаться за образ Чавеса, действовать от имени усопшего вождя. Для него это единственная возможность удержать народ вокруг определенного политического проекта.
Тем временем независимые латиноамериканские эксперты пытаются анализировать природу культа и его последствия для самих культивируемых личностей. Венесуэльский профессор-психиатр Альфредо Эрнандес полагает, что деятели, которым нравится их собственный культ, не являются психически здоровыми людьми.
Они обладают антисоциальной натурой. Еще один синдром – раздвоение личности. Эти люди, как правило, живут в атмосфере постоянной эйфории, повышенной возбужденности, которая им обеспечивает наслаждение властью. И, разумеется, они теряют чувство реальности, не обращают внимания на то, что происходит вокруг них. При этом процесс отчуждения от реального мира у подобных деятелей со временем усиливается. Какую-либо критику они уже не приемлют, потому что их психика крайне ранима. Любая критика для них – это свидетельство заговора и измены. Еще один симптом – стремление переделать мир. Такие лидеры привыкли сами решать, что хорошо, что плохо. Общепринятые человеческие нормы ими отвергаются. Так поступал и Фидель, и Чавес. Они меняют традиции, государственные символы, все подряд, потому что хотят окружить себя лишь реалиями собственной выдумки.
Альфредо Эрнандес не считает нормальным и поведение Николаса Мадуро. В качестве примера психиатр приводит его рассказы о встречах с Чавесом-покойником, который якобы навещает его в образе птички-невелички или постоянные бурные благодарственные излияния в адрес бывшего лидера. Так, по утверждению Мадуро, Чавес продолжает обеспечивать Венесуэле все новые победы. В частности, именно он предоставил в октябре Венесуэле место непостоянного члена Совета Безопасности ООН.
Особенности культа личности на Кубе и Венесуэле рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Решение политиков и здоровье в Литве, первой в Евросоюзе, на парламентском уровне запретили продажу и распространение среди детей популярных сейчас энергетических напитков. Литовские специалисты считают их вредными для здоровья несовершеннолетних. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
В парламенте Литвы поправки к закону о продовольствии были приняты 88 голосами «за» при 6 воздержавшихся. Согласно им, продавцы напитков в литовских магазинах будут вправе в случае сомнений относительно возраста покупателя обязаны потребовать у него удостоверяющий личность документ. Если он предъявлен не будет, продавцы не должны продавать энергетические напитки таким людям. Закон уточняет, что считается энергетическим напитком. Он содержит более 150 миллиграммов кофеина на литр, независимо от источника, или же более 150 миллиграммов одного или нескольких стимулирующих центральную нервную систему веществ на литр. Эта поправка о запрете на продажу несовершеннолетним энергетических напитков зарегистрирована в Еврокомиссии. Кстати, Европейское агентство по безопасности продуктов питания, в свою очередь, опросило в 27 государствах ЕС 52 тысячи человек по этому поводу. Оказалось, что неудивительно, больше всего такие напитки любят подростки, около 70%, а самый большой вред они наносят детям в возрасте от 3 до 10 лет. Сразу после того, как парламент Литвы принял это решение, стали раздаваться голоса, что якобы подростки не смогут теперь пить в кафе кофе или чай. Глава парламентского комитета по здравоохранению Дангутя Микутеня уверила, это, конечно, не касается ни кофе, ни чая. Неверная интерпретация лоббистов. Хотели, видимо, поднять шум вокруг этого запрета, заметила она. Теперь о самом напитке, вокруг которого действительно столько шума. Это достаточно недавнее изобретение, хотя его составляющие давно используются для стимуляции нервной системы. Напитки такие, как считается, подходят для студентов в период подготовки к экзаменам, водителям, дальнобойщикам, работающим в ночную смену. В общем, для всех, кто может устать, но по роду занятий должен чувствовать себя бодрым. Считается, что энергетические напитки поднимают настроение и стимулируют умственную и нервную деятельность. Однако их можно потреблять в строгом соответствии с дозировкой. И тут максимальная доза – 2 банки напитка в сутки для взрослых. В противном случае возможны повышение артериального давления, уровня сахара в крови, нервозность, бессонница, аритмия, переутомление, быстрое истощение ресурсов организма. Неудивительно, что продажа энергетических напитков в нескольких странах в той или иной форме ограничена. Например, во Франции, Дании и Норвегии они продаются только в аптеках и считаются лекарством. А вот шведские власти ведут даже расследование нескольких смертей, якобы вызванных чрезмерным потреблением продукта. Вообще, кофеина в таких напитках, как кажется, не так уж и много. Банка сопоставима с 2-3 чашками кофе. Но перебор, который нередок в молодежной среде, способен привести даже к токсическому поражению внутренних органов, в первую очередь печени. Головная боль, во всяком случае, обеспечена каждому перебравшему такого напитка. Это были рекомендации взрослым. Понятно, что при таких побочных явлениях продукт этот совсем не нужен детям. Поэтому на банках и пишут «не рекомендуется пить детям». Лукавство. При массовом рекламном навязывании таких напитков, как модных, устоять против покупки дети в этом случае не могут. Именно из-за нарастающей популярности среди них такого продукта и опасной бесконтрольности в Литве и вынуждены были первыми в ЕС на парламентском уровне узаконить запрет. Глава комиссии Сейма по предупреждению употребления наркотиков и алкоголизма Лариса Дмитриева.
Меня очень радует, что мы где-то начинаем быть первыми. На самом деле у нас много проблем, связанных и с алкоголем, и с сигаретами. Мы уже теперь говорим о 12-13-летних. Энергетические напитки, никто их не исследовал. Зачем 13-летнему, у которого гормональный кризис, который и так имеет драйву, имеет столько энергии, зачем ему еще подхлестывать это все? Главное, вот эти вожжи не упустить, чтобы это пошло в нормальное русло. Также и с электронной сигаретой. Те страны, которые производят это, там это запрещено, а у нас, значит, быстренько схватились, как какую-то панацею бросить курить. Вот эта норма, которую он вдыхает, является нормой? Или он вдыхает даже больше каких-то химических веществ? Меня удивляют порой наши либералы, люди, которые, скажем так, из молодых, вместо того, чтобы посмотреть дальше на 2 шага вперед, что может случиться. Вседозволенность должна иметь рамки.
Слово упомянутым Ларисой Дмитриевой либералам. Депутат Элигиус Масюлис.
Да, мы против, потому что не верим, что такие законы эффективны. Конечно, это большая проблема среди молодежи. Очень популярны эти энергетические напитки, но все равно запреты чаще всего порождают другие проблемы. И начинаются какие-то нелегальные процессы, где-то эти энергетические напитки можно будет покупать в базарах или еще где-нибудь через других лиц и так далее. Создается такое мнение, что в парламенте очень неглубоко смотрят инициаторы этих поправок, думают, что уже они вот запретили и все проблемы уже решили. Надо не только запретами, но, конечно, и работы с молодежью очень влияет и то, какие мы видим отношения в семье к как общаются родители, побольше социальных акций, где знаменитые литовские музыканты, авторитеты молодежные говорят о вреде этих напиток и так далее. Так только общими усилиями мы можем достичь, чтобы эти напитки не были такими популярными. Только в Литве сейчас такой запрет, и я думаю, что это неадекватная и непропорциональная мера в этой сфере.
Извините за сарказм, но хочется спросить, какой продукт это должен быть, или предмет, или явление, за запрет против чего, или против кого либералы все-таки проголосуют?
Много плохих, очень конкретно и радикально говорим о том, что наркотики и электронные всякие сигареты, алкоголь, твердая позиция, конечно, что должны бороться с этими плохими вещами.
Преувеличена информация, что либералы ничего никогда не запрещают.
Нет, это стереотипы.
Элигиус Масюлис продолжает, министр здравоохранения Литвы Риманте Шалашевичуте.
Я согласна очень. Мы говорили много. Была председателем группы по благосостоянию детей и там дискутировали. Знаете, так уж получилось, что у меня в семье много спортсменов. И когда узнали, что это такое, и состав, и влияние на организм, уже и не покупаются. Я за этот закон. Родители должны больше, что дети кушают, что пьют. И как это влияет на организм и здоровье детей.
Производители энергетических напитков рекомендуют их для поднятия тонуса, в том числе в момент, когда человек должен отогнать сон. С другой стороны, вот рекомендации некоторых врачей и психологов тем взрослым, которые не выспались, что не стоит делать. Не садиться за руль, не принимать важных решений, не выяснять отношения, не участвовать в конфликтах, не делать покупок, в том числе в интернет-магазинах. И не употреблять энергетических напитков. Это, поясняют врачи, лишь на время подхлестнет уставшую нервную систему, но навредит здоровью. Говорит президент Литовского союза врачей Лютаурас Лабанаускас, приветствующий нынешний запрет.
100% за, потому что я детский гастроэнтеролог. Естественно, я вижу плохие результаты. Раздражение у детей получается от этих напитков.
Не только нервное, но и гастро.
Да, если у нас получится это снизить, будет уже хорошо.
Парламент Литвы узаконил штрафы за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. До 400 литов – это примерно 115 евро. Если другие лица будут покупать энергетические напитки для детей, они будут наказываться штрафом вдвое меньшим. Продолжает парламентарий Ирина Розова.
Когда такие вопросы обсуждаются, которые касаются здоровья подрастающего поколения, естественно, члены комитета здравоохранения не могут голосовать иначе, потому что это один из приоритетов нашей работы. И большинство было, конечно же, за. Другое дело, как выполняются законы, это уже проблема, что люди, которые не выполняют закон о запрете продажи, будут наказаны прежде всего финансово. Это совершенно нормально, естественно.
В России также давно звучат предложения запретить свободную продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Критики же такого запрета считают его лицемерным на фоне удручающей статистики, согласно которой от злоупотребления алкоголем ежегодно погибают, по данным Минздрава, до 500 000 россиян. Лоббисты энергетических напитков ссылаются и на качество и безопасность их, подтвержденных авторитетными организациями от Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США и Европейского управления безопасности продуктов до Института питания Российской академии наук. А рынок этот, российский, так же, как и украинский, огромен. В этих странах энергетические напитки среди молодежи очень популярны. Литва же и так ввела запрет, пытаясь взамен сделать модным среди молодежи здоровый образ жизни, говорит представитель ассоциации «Спорт для всех» Сигита Краучуниня.
Все эти блестящие обертки нас стали привлекать больше, чем то, что мы должны своим поведением жить здоровее. Мы хотим этих фантиков. У нас красивые телевизоры, компьютеры, а вот мы не хотим пойти в лес и успокоиться от этого. Все начинается в семье, как родители живут. Родители стремятся работать больше. Нужно зарабатывать деньги, идти на работу, нету времени. Женщины работают, дети идут в школу. Все быстрее. Ну и кушают все побыстрее. Из коробок эти полуфабрикаты. А если женщины бы старались быть побольше с детьми, побольше со своей семьей, делать кушать, и семьи были твердее, я думаю, ездим в школы с лекциями, много работаем с детьми 7-8 класса. И вот мы разговариваем, спрашиваем, кто не употреблял ни разу в жизни алкоголь. И нету таких рук. в 7-8. Нет, то
есть. А может быть, это бравада?
Нет. Нет. Конечно, они не пьют каждый день, но они уже начинают сидры, кисы всякие, пиво, энергетические напитки. Идут в магазины школы и покупают, и не кладет в карман. Он идет демонстративно и показывает. В одной руке энергетическая банка, это, да. А другой – чипсы.
Или сигареты.
Ну, не, сигареты уже не так.
Уже не модно?
Не, не очень модно.
Хорошая новость.
Ну вот, в одной руке это банка, а другой – чипсы. Тогда очень круто. Вот я спрашиваю этих школьников, вы все знаете, что это плохо. Но почему вы покупаете тогда? И один ответ только есть – вкусно. Но этот вкус навязанный, они совсем не вкусные.
Скорее всего, мода.
Да, эта индустрия знает, какие крючки нужно использовать, чтобы сделать это вкусно. Модно работает очень профессионально. Вот если бы мы научились профессионально работать так в ответ, тогда вот мы и получили бы результат. Очень трудно убедить человека, начни что-то делать. Это очень трудно, начать вести здоровый образ жизни. Но вот если недельку попробовать, недельку вот взяли, утром встали, гимнастику сделали, облились холодной водой, вот эту недельку не пить кофе, вечером пойти в природу, спорт сделать какой-то. И после 7 дней решить, хочешь так жить или иначе. Только одну неделю, что это во всей жизни, поэкспериментировать. Ну давайте попробуем.
Представитель ассоциации «Спорт для всех» Сигита Креучунине.
О проблемах с энергетическими напитками в Литве рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.